Как-то отец послал своего сына в лес по делу. А сын ему говорит: «Батюшка, как же я там буду один? Я же ничего не знаю».
«Ничего, ступай», — отвечает ему отец. «Нужда всему научит».
Поехал сын, но в лесу сломались у него сани. Вспомнил он слова отца: «Нужда всему научит». И давай кричать: «Нужда, нужда». А она отвечает ему эхом: «А, а». Ждал он, ждал, кричал, кричал. И никто не пришел к нему на помощь. Тогда он сам кое-как поправил сани, приехал к отцу и говорит: «Обманул ты меня, батюшка. Ведь нужда не пришла мне на помощь».
«Да как же ты справился-то?» — отвечает отец.
«Да так уж, кое-как». Вот это то самое, что ты кое-как справился, и означает, что нужда научила тебя, как поступить.
Эту притчу рассказывал своим духовным чадам преподобный старец Амвросий Оптинский, указывая, что промыслом Божиим всякие обстоятельства жизни человека складываются к его же благу. Старец имел в виду и опыт собственной жизни, которую, круто изменив однажды, посвятил Богу.
Житию и поучениям одного из столпов веры на Руси, старца Амвросия Оптинского, посвящена наша передача.
Он родился поздней осенью 1812 года в день памяти Александра Невского и поэтому был назван Александром. Завершилась победа войны с Наполеоном, и люди повсеместно праздновали наступление мирного времени. Поэтому в день его рождения в отчим доме собралось много народу. Старец позже шутливо говорил: «Как на людях я родился, так на людях и живу». Александр Гринков, так в миру звали старца Амвросия, отличался общительностью и бойким характером. Способный к учению и наукам, он думал посвятить себя военному делу.
Однако в юности приключилась с ним опасная болезнь. Он дал обет, если поправится, постричься в монахи. После выздоровления обета своего он не забыл, но исполнять его не спешил. И вот однажды, гуляя в лесу, он, стоя на берегу ручья, явственно расслышал в его журчании слова: «Хвалите Бога, храните Бога». Старец позже вспоминал: «Долго стоял я, слушал этот таинственный голос природы и очень удивлялся сему». Вскоре он посетил известного в те времена старца Иллариона, который посоветовал исполнить обет и на прощание добавил: «Иди в Оптину пустынь, ты там нужен». В октябре 1839 года Александр Гринков тайно отправился в монастырь.
В те времена Оптина пустынь не отличалась богатством, но процветала духовной жизнью. Простота, кротость и смирение украшали здешнее монашество. Младшие братья старались всячески смириться не только перед старшими, но и перед равными, боясь даже взглядом оскорбить другого, и при малейшем поводе просили друг у друга прощения. среди сонно-оптинских старцев особо выделялись Лев и Макарий. Они стали духовными наставниками послушника Александра. Именно в нем они прозрели своего преемника.
Случилось это не вдруг и не сразу. Послушник Александр выполнял обычную монастырскую работу, отдавая все оставшееся время общению со старцами. Те относились к нему с великой любовью, но, закаливая в терпении скорбей, подвергали испытаниям. Однажды после строгого выговора старец Лев, обращаясь к присутствующим, сказал вслед уходящему смиренному и терпеливому послушнику Александру: «Великий будет человек».
В 1842 году Александр Гринков был пострижен в монахи и наречен Амвросием в честь святителя Амвросия Медиоланского.
Свят, свят, свят.
Господь начинает являть свою силу, когда увидит, что все человеческие средства к подаянию помощи нуждающемуся в ней человеку истощены, — говорил старец Амвросий, вспоминая свой великий житейский опыт, ибо вскоре после пострижения вновь приключилась с ним тяжелая болезнь. И потом, не однажды он бывал на пороге смерти, каждый раз по молитвам братьев и помощи Божией, возвращаясь к жизни, чтобы нести подвиг духовного окормления притекавших к нему людей. Болезнь, которая с молодых лет приковала его к постели, казалось, только укрепляла его дух, являя силу в немощи. Старец по этому поводу часто беседовал с терпящими болезни и нужду людьми, поучая их. Докторское лечение телу помогает, а претерпевание различных скорбей и неудобств приносит пользу душевную.
Еще при жизни старца Макария к отцу Амвросию стали приходить люди, а по кончине своего духовного отца он стал благодатным сердцем обители. Советы и наставления свои он обычно преподавал в уединенной беседе в манере сердечной и простой.
«Как жить?» Часто задавали старцу вопрос, который волнует людей и нашего времени. По своему обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».
Ответ этот часто вызывал улыбку на устах слушателей, но в шутливой прибаутке заключен глубокий смысл: «Не тужить» — это значит, чтобы сердце не увлекалось скорбями и неудачами, направляясь к Богу и тем самым смиряясь с невзгодами. Не осуждать, не досаждать. Ничего нет обыкновения между людьми осуждения и досаждения, способных не извести душу на дно адово. Меж тем они людьми из-за грехи не считаются. Все мое почтение обращает к заповеди апостола Павла, который учил: «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Сводя все эти мысли к одной общей, можно заметить, что старец проповедовал тем самым смирение, основу жизни духовной, без которого, по словам Иоанна Златоуста, невозможно спастись.
О смирении старец рассуждал так: смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то, может быть, потому что не имели к тому случая. Обстановка и обстоятельства были другие. В человеке есть что-нибудь хорошее и доброе. Мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим. Человеку грешному естественно и необходимо смиряться. Если же он не смирится, то смирят его обстоятельства, промыслительно устрояемые к его душевной пользе. В счастье человек обыкновенно забывается и все приписывает себе, своей бессильной силе и мнимой власти. Но лишь посетит его несчастье, просит прощения даже у воображаемого врага. Немного помолчав, старец вновь прибегал к притче. Человек, как жук. Когда теплый день и играет солнце, летит он, гордится собой и жужжит: «Все мои леса, все мои луга». А как солнце скроется, дохнет холодом и загуляет ветер, забудет жук свою удаль, прижмется к листику и только пищит: «Не спихни». Как жить? На этот вопрос старец отвечал и серьезно. «Мы должны, — говорил он, — жить на земле так, как колесо вертится. Чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем».
Именно так, как бы постоянно предстоя перед Богом, и жил старец Амвросий. Вот как об этом вспоминал игумен обители Марк.
«Сколько мог я заметить, отец Амвросий жил в это время в полном безмолвии. Мне казалось, что старец всегда ходил перед Богом или как бы всегда ощущал присутствие Божие, а потому все, что не делал, старался Господа ради и в угодность Господу творить. Через сие он всегда был сетованен, боясь как чем не оскорбить Господа, что отражалось и на лице его. Видя такую сосредоточенность своего старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении».
К старцу в Оптину пустынь стекалось так много народу, что ему выстроили при входе в обитель домик, который он называл хибаркой. Все, что окружало старца, производило благодатное действие на людей. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Как радостно забьется сердце, когда, идя по темному сосновому лесу, увидишь в конце дорожки скитскую колокольню, а рядом убогую келью подвижника. Как легко на душе, когда сидишь в этой тесной душной хибарке, и как светло кажется при ее таинственном полусвете». Здесь жил батюшка, источник стольких благодеяний и утешений. Ни звание человека, ни состояние не имели никакого значения в его глазах. Ему нужна была только душа человека, которая настолько была дорога для него, что он, забывая о себе, всеми силами старался спасти ее, поставив на истинный путь. С утра до вечера, удрученный недугом, старец принимал посетителей, подавая каждому по потребности. Слова его принимались с верой и были законом. Благословение его или особенное внимание считалось великим счастьем.
Особенно часто старец беседовал с людьми о делах любви. Однажды у него спросили: «Батюшка, как это вы не только не гневаетесь на тех, кто о вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?» Старец этому много смеялся и отвечал: «У тебя был маленький сын, Сердилась ли ты на него, если он не так делал и говорил? Не старалась ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки? Любовь, конечно, выше всего. Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь. Кто имеет дурное сердце, продолжал старец, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним. Это, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление.
Говоря о сокровенном, старец вновь прибегал к сравнениям простым и понятным.
Чтобы человеку исправить себя, поучал он, не надо вдруг налегать, а как тянут барку, не все вдруг, а понемногу. Знаешь, рожон на корабле — это такой шест, к которому привязаны все веревки корабля. Если тянуть за него, то потихоньку и все тянется. А если взять сразу, то все испортишь от потрясения.
Любовь и мудрость – именно эти качества притягивали людей к старцу. С утра и до вечера к нему приходили с самыми жгучими вопросами, которыми он в эти минуты жил. Он всегда разом схватывал сущность дела, непостижимо мудро разъяснял его и давал совет. На протяжении нескольких минут такой беседы решался не один вопрос. В это время отец Амвросий вмещал в своем сердце всего человека со всеми его привязанностями, желаниями, всем его миром, внутренним и внешним. Из его слов и указаний было видно, что он любит не одного человека, с кем говорит, но и всех любимых этим человеком, его жизнь, все, что ему дорого. Мелочей для старца не существовало. Он знал, что все в жизни имеет цену и свои последствия, и потому не было вопроса, на который бы он не отвечал с участием и желанием добра. Со всей России стекались к хибарке батюшки бедные и богатые, интеллигенции и простолюдины. Приходил к нему Лев Толстой пешком, в крестьянской одежде, в лаптях и с котомкой за плечами. Был у него и Федор Достоевский, о котором со свойственной ему проницательностью старец отозвался: «Этот кающийся».
О силе покаяния отец Амвросий рассказывал такую притчу. Один все грешил и каялся, и так всю жизнь. Наконец покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и говорит: «Он мой». Господь же говорит: «Нет, он каялся». «Да ведь хоть каялся, я опять согрешал», — продолжал дьявол. Тогда Господь ему сказал: «Если ты, будучи зол,
принимал его опять к себе после того, как он мне каялся, то как же мне не принять его после того, как он, согрешив, опять обращался ко мне с покаянием? Ты забываешь, что ты зол, а я благ. Святой Иоанн Златоуст говорил, что есть три степени для спасения, продолжал старец. Не грешить, согрешив, каяться. Кто плохо кается, тому терпеть приходящие скорби. Креста для человека, то есть очистительных страданий душевных и телесных, Бог не творит. И как не тяжек бывает у иного человека крест, который он несет в жизни, а все же дерево, из которого он сделан, всегда вырастает на почве его сердца. Указывая на свое сердце, батюшка прибавлял: «Древо преисходящих вод, бурлят там воды, то есть страсти». Когда человек, говорил еще старец, идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда отступит от него и начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда являются разные обстоятельства, которые толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают, конечно, разными, кому какие нужны. Иди, куда поведут, смотри, что покажут, и все говори, да будет воля твоя, заключал батюшка.
Среди духовных дарований старца Амвросия следует упомянуть его прозорливость. Он глубоко проникал в душу собеседника и читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях.
«Отчего люди грешат?» – вопрошал иногда старец. И сам же отвечал: «Или от того, что не знают, что должно делать и чего избегать. Или если знают, то забывают. Если же не забывают, то ленятся, унывают. Так как люди очень ленивы к делам благочестия, то весьма часто забывают о своей главной обязанности – служить Богу. От лености же и забвения доходит до крайнего неразумия или неведения. Это три исполина – уныние или леность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий нерешимыми узами». Нравственное совершенство на земле достигается не всем человечеством в совокупности, а каждым верующим в частности, по мере исполнения заповедей Божиих и по мере смирения, поучал старец. Желание трудиться на благо человечества весьма благовидное, но поставлено не на своем месте. Царственный пророк Давид говорит: «Сперва уклонись от зла, а потом уже сотвори благо». У нынешних же людей дело выходит на выворот. Все хотят на словах трудиться на благо ближним и нисколько или весьма мало заботиться о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних.
Духовная сила старца проявлялась иногда в совершенно исключительных случаях. Многим людям старец Амвросий являлся на расстоянии, подобно святителю Николаю Чудотворцу, или с целью исцеления, или для избавления от бедствий. Некоторым, весьма немногим, открывалось в зримых образах, сколь сильно молитвенное предстательство старца перед Богом. Одна монахиня, его духовная дочь, вспоминала, как в момент ее исповеди старец выпрямился во весь рост, поднял голову и воздел свои руки кверху, как бы в молитвенном положении. Мне представилось в это время, что стопы его отделились от пола. Я смотрела на освященную его голову и руки. Помню, что потолка в келье как будто бы не было. Он разошелся, а голова старца как будто бы ушла вверх. Это мне явно представилось. Через минуту батюшка наклонился надо мной, изумленный виденным, и, перекрестив меня, сказал: «Помни, вот до чего может довести покаяние». При жизни старца я никому не смела рассказывать этого, потому что он мне это строго запретил.
Оптинский старец Амвросий почил в 1891 году, и сразу же после его кончины начались чудеса, в которых старец, как и при жизни, исцелял, наставлял, призывал к покаянию.
Шли годы, наступили времена тяжких потрясений. Оптина пустынь была закрыта, разорена. Стерли с лица земли и часовню на могиле старца. Но память о великом подвижнике уничтожить было невозможно. Люди наугад обозначили место часовни и продолжали притекать к своему наставнику.
Богослова, радуйся, невесто, не невестная, и дева.
В ноябре 1987 года Оптина пустынь была возвращена церкви, а в 1988 году по местным соборам Русской Православной Церкви старец Амвросий Оптинский был причислен к лику святых. В годовщину возрождения обители ночью после службы мироточили Казанская икона
и мощи преподобного Амвросия, являя собой чудо.
Житие старца и его поучения, содержащиеся в воспоминаниях его духовных детей, в его многочисленных письмах к ним, составляют живое сокровище духовное, которое чудесным образом раскрывается всякой душе, обратившейся к нему.